Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Здравствуйте, друзья. Программа «Свой взгляд», как всегда, в это время в эфире радио «Комсомольская правда». Мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели. Приветствую вас.
В ближайшую субботу – день памяти святого праведного Павла Таганрогского. Ну вот за прошедшие годы его почитание вышло далеко за пределы Донской митрополии. И вот о его удивительной судьбе, о его жизни сегодня будем говорить подробнее.
Да, действительно, Павел Таганрогский не просто очень почитаемый у нас святой, это первый канонизированный, общецерковно прославленный святой Донской земли. Дело в том, что на Дону Павел Таганрогский одно время почитался местно чтимым, но в 2014 году Священный Синод Русской Церкви принял решение о общецерковном прославлении старца Павла Таганрогского. Его житие и необходимые все документы были направлены в Москву, в комиссию по канонизации, которая признала, что уровень почитания Павла Таганрогского, чудеса, которые происходят от его святых мощей, его образ жизни, его духовное наследие достойно того, чтобы стать общецерковно святым. То есть его на сегодняшний день почитают от Владивостока до Калининграда и все 15 независимых церквей православных по всей планете. Ну а если, Владимир, вернуться к его жизни, то его выдающегося, сверхъестественного, прям такого триумфально-победного. Он родился во второй половине 19 века и был происхождением, как бы сейчас сказали, с Украины. Черниговские какие-то области. Говорят, что его родители были очень богатыми помещиками, и это богатство, а вместе с ним и 300 крестьянских душ, были переданы по наследству и Павлу Таганрогскому, которому было тогда около 25 лет. И вот впервые что-то происходит в его жизни, он отказывается от этой сытой, богатой, респектабельной жизни, раздает свое богатство нищим людям, которым необходима помощь, жертвует какое-то количество денег на социальные проекты того времени, на монастыри, крестьянские души отпускает на свободу, а сам отправляется в паломничество. Он переходит из одного города в другой, посещает обители, добирается даже до Святого Града Иерусалима. И в таких вот паломничествах, путешествиях Павел Таганрогский проводит около 10 лет своей жизни. И вот, наконец, на каком-то году вот этого паломничества он прибывает в славный город Таганрог. И не знаю почему, но Таганрог очень понравился Павлу для духовного подвига, и он там остается. Но он не приходит ни в какой монастырь, он не принимает священного сана, не становится священником. Он устраивается в порт Таганрогский и работает обыкновенным грузчиком. Но вместе с этим он берет на себя особый подвиг духовной жизни. Я бы это, знаете, как Владимир назвал, Евангелие всерьез. То есть он начинает тщательно исполнять все то, что предписывает Евангелие. Конечно, это обращает на себя внимание жители Таганрога, и вскоре вокруг Павла собираются почитатели, которые начинают называть себя учениками блаженного Павла, старца Павла Таганрогского. А он вот утром приходит на литургию, причащается, после литургии идет на работу, работает целый день, вечером приходит снова на службу, после службы приходит к себе домой, там читает молитвенные правила, ведет строгий образ жизни, строгий пост соблюдает. Вот, собственно говоря, и вся жизнь его. Ничего такого сверхъестественного, выдающегося, преисполнено какими-то громами и молниями, в его жизни не было. Но вот эта жизнь простого труженика Таганрогского дока, жизнь обыкновенного, казалось бы, светского человека, который разгружает мешки, но просто пытается вести подлинную христианскую жизнь, обращает на себя громадное внимание всех людей, которые начинают чувствовать именно вот эту нехватку в своей личной жизни. Ведь мы очень часто наверное, Владимир, тоже с таким сталкивались. Духовную жизнь воспринимаем как действительно какой-то сверхъестественный подвиг.
Это правда,
как...
да.
Это, да, да, правда, вот какие-то суперусилия, какие-то вот, ну, чуть ли не
чего-то
на...
нужно себя обязательно лишить, от чего-то отказаться, что-то себе пересмотреть, перебороть, да, это да.
Да, и это все правильно, но мы, как правило, принимаем это все в образе, может быть, каких-то монахов, в образе каких-то особых подвижников, а тут просто человек живет, работает...
Мирской жизнью живет, абсолютно, да.
Да, да, да. Вот чего не хватало тогда обществу. Не хватало примера того, что христианином можно быть не только в монастыре, не только нося иерейский крест на шее, не только в митре епископа. Христианином можно жить просто... работая обыкновенным человеком. И Господь прославил старца Павла за такие удивительные, казалось бы, совершенно простые вещи. Он еще при жизни стал обладать даром прозорливости. Многие люди обращали на это внимание. Еще при жизни Господь дал ему дар чудотворения, молитвы чудесные. Люди тоже обращали на это внимание. Ну а когда старец Павел почил и скончался... Еще до революции 17-го года, до революции, его почитание было очень сильным у нас на юге России. К нему на могилу, а он был похоронен на старом Таганрогском кладбище, к нему на могилу приезжали люди, ну, буквально со всей России тогдашней. И, конечно же, в 99-м году был поднят и положительно решен вопрос о его местно чтимом прославлении. Он был прославлен как местный святой тогда Ростовской-на-Дону епархии. Ну и, как я сказал, уже в 2014 году почитание старца Павла оказалось столь великим, а количество чудес и его молитвенного представительства и помощи столь многочисленны, что его прославили общецерковным чином как великого святого земли Донской. Ну и что я вам могу сказать? Павел Таганрогский действительно при жизни был человеком... невероятной молитвенной такой прозорливости. Вы знаете, в Таганроге в то время царили разные нравы. Ведь это был город торговый, был город таможенный. И там, конечно же, соответственно и люди-то по-разному жили. Было очень много нищих, было очень много людей, которые вели развратный образ жизни. Им просто вот, наверное, как и всем нам, был необходим какой-то пример. И старец Павел этот пример явил. Его, наверное, вклад во все, что произошло с его жизни, в его жизни, этот вклад заключается в том, что он один из немногих, кто прославлен в лике праведных. У нас немало святых мучеников, немало святых монахов, очень много святых монахов, преподобных. А вот праведных, то есть людей, которые... в простоте в какой-то светской жизни прославляются Богом, не так уж и много. И, конечно же, Павел Таганрогский привлекал внимание огромного количества людей. А когда-то в 19 веке Таганрог — это был город с огромным количеством греков. А греков там жило очень много, они и на таможне работали, и целые кварталы были греческие. Ну и вот... для этих греков стал серьезный вопрос о наличии какого-то священника, который мог бы на греческом языке служить для них. Они обратились в Священный Синод, и Воронежская консистория, которой в то время Ростовская и Таганрогская епархия приписана была, значит, выписывает из Иерусалима монаха из гроба Господня, которого звали Дамиан. Монах Дамиан прибывает в Таганрог, и начинает служить там на греческом языке для греческой общины. Она была достаточно велика. А специально для этой общины даже построили целое подворье, целый монастырь Иерусалимский. И улица, которая вела к этому монастырю, она так и называлась Иерусалимская. На сегодняшний день это Александровская или Александрийская улица. Я сейчас запамятовал в Таганроге. Но когда-то это была улица именно Иерусалимская. В честь вот этого подворья, на котором служил Дамиан. Так Дамиан очень сильно почитал тоже старца Павла, и несмотря на то, что они говорили на разных языках, ну, Дамиан, конечно, русский язык тоже учил, он постоянно к нему приходил, и старец Павел Таганрогский однажды этому Дамиану сказал: «Великий ты будешь человек, Дамиан, великий». Ну, Дамиан как-то удивился, говорит: «Ну, в каком смысле какой? Я смиренный монах простой из Таганрога». «Нет, нет», — сказал Павел Таганрогский. Причем это были последние месяцы его жизни, буквально перед кончиной. Он такой: «Великий человек ты будешь, великий, и прославишь и Таганрог, и сам прославишься». Кто бы мог подумать, что после кончины старца Павла этот самый Дамиан будет избран, опять он вернется в Иерусалим, и в Иерусалиме будет избран патриархом. То есть фактически он стал предстоятелем самой важной кафедры православного мира. Он стал патриархом иерусалимским, но это самый главный город для христиан. Поэтому действительно самая важная кафедра, самая важная позиция. Вот так простой монах из Таганрога, некогда из Таганрога, стал патриархом иерусалимским. А об этом говорил старец Павел. И, конечно же, Дамиан не забыл об этом. Он всю жизнь помнил эти пророчества старца Павла, очень его почитал. И в конечном итоге, когда уже Дамиан был патриархом и очень узнаваемым, очень известным человеком, жил в городе Иерусалиме, он не забыл Таганрог. И сделал Таганрогу один из самых знаменитых подарков. Подарков настолько великих и знаменитых, что Таганрог на всю Русь был известен наличием именно вот этого дара иерусалимского патриарха. Но о том, что же патриарх Дамиан подарил Таганрогу, какая судьба этого дара и где он находится сейчас, предлагаю, Владимир, поговорить во второй части нашей программы.
С удовольствием это сделаем. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда». Никуда не уходите, не переключайтесь. Программа «Свой взгляд». Продолжим буквально через несколько минут.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Здравствуйте, друзья, и мы продолжаем программу «Свой взгляд» на радио «Комсомольская правда», и мы на связи, напомню, с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским, а говорим о том, что в эту субботу, День памяти святого праведного Павла Таганрогского, говорим о его жизни, о его судьбе удивительной и о чудесах и предсказаниях святого Павла, да, мы вот на этом закончили.
Да, о чудесах, о предсказаниях и о даре, который в Таганроге пребывал какое-то время, был подарен этот дар, простите мне такую легкую тавтологию, иерусалимским патриархом Дамианом. Но действительно, это очень-очень и очень известный артефакт. Дело в том, что Дамиан, который, как мы уже в первой части программы выяснили, долгое время служил в Таганроге священником для греческой диаспоры, для торговцев, для таможенников. Он по пророчеству старца Павла был избран патриархом иерусалимским, возглавил главнейшую кафедру православного мира. И так он полюбил Таганрог, и так и в сердце его этот прекрасный старинный русский город отразился, что, став патриархом, он решил сделать какой-то подарок для православных жителей и греков, и русских этого города. Иерусалим – это град, в котором издревле хранились самые почитаемые христианские святые, самые почитаемые христианские реликвии. И вот эти реликварии в Иерусалиме – это, конечно, уникальные святыньки. И патриарх решил один из таких реликвариев подарить городу Таганрогу, что и было произведено. Он прислал в Таганрог ковчег реликварий, в котором находились мощи самых почитаемых древних христианских святых. И апостола Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, Марии Магдалины, и мощи, остатки святых апостолов, мучеников древних почитаемых. Но самое важное, что в этом даре патриарха Дамиана находилась достаточно большая щепа от креста Господня. А надо вам сказать, что крест, на котором был распят Спаситель, это очень редкая святыня. Начнем с того, что после того, как Христос был распят, известно, наверное, да, Владимир, там сколько крестов на Голгофе было, вы же помните? Ну, Спаситель и два креста, да?
Три, конечно, да, три.
два разбойника и Христос.
Да.
А после того, как, да, после того, как распятие произведено, эти кресты как на Голгофе и остались лежать,
да.
Их скинули, конечно же, и никто это все не убирал, веками это все заросло, как и полагается, землей. И в конечном итоге на дворе уже стоял 4 век, императрица благочестивая Елена решила произвести первые знаменитые археологические раскопки в Иерусалиме и найти эти кресты. Поскольку она была царицей, она была матерью императора царствующего Константина, вот, она, соответственно, снарядила небольшой отряд и вместе с археологами и историками своего времени отправилась в Иерусалим. Они быстро, без проблем, нашли недалеко от Иерусалима гору Голгофу, которая находилась за пределами града. А надо сказать, что от самого города-то ничего не осталось, даже стен не осталось. Веспасиан и Тит, отец и сын, римские императоры, которые правили в первом веке, в буквальном смысле исполнили пророчество Христа, который указывал на стены Иерусалима и говорил: «Заметьте, скоро не останется здесь камня на камне». Тит настолько был раздосадован сопротивлением евреев, это была знаменитая римско-иудейская война 60-70-х годов, что после взятия Иерусалима он привел огромных боевых слонов, запрек в них плуг и потребовал, чтобы вскопали даже стены иерусалимские. Иерусалим в буквальном смысле вместе со стенами, всеми зданиями был с лица земли стер, был вспахан. Но гору Голгофу нашли, начались раскопки. И после непродолжительных раскопок нашли три креста. Три креста. Значит, стал вопрос, какой из этих крестов принадлежит Спасителю, а какой разбойнику? Ведь слева и справа, как вы знаете, еще были разбиты два разбойника. Над крестом Спасителя, известно, висела табличка на трех языках, латинском, греческом и еврейском. Иисус Назарянин, царь иудейский, да? Да. В Евангелии об этом читаем. Ну вот, а табличку эту тоже нашли, но она валялась отдельно. К какому из крестов она была прибита, понятия никто не имел. Но тут смекалка женщины и императрицы сыграла свою судьбоносную роль. Она увидела, как из Иерусалима выносят покойника. Это был иудей. И выносили его по иудейскому обряду, его единоверца. Но она приказала гроб, чтобы принесли сюда, на Голгофу. Народ немножко стал возмущаться, что происходит, почему вы нам мешаете хоронить. Елена говорит: нет, ничего мы не мешаем, мы сейчас проведем, так сказать, священный следственный эксперимент.
Следственный эксперимент, только хотел сказать, да. Так.
Да, она приказала прикладывать к покойнику по одному из крестов, один за другим. Приложили один крест, ничего, второй крест приложили, ничего не произошло. Мы тогда приложили третий крест, покойник встал из гроба. Об этом написали практически все историки того времени. Весть об этом разнеслась по всему Иерусалиму и за его пределами. Это стало известным событием. Об этом писал и Евсевий Кесарийский, и многие другие историки того времени. И тогда поняли, что этот самый крест принадлежал Христу. На нем был распят источник жизни, Господь Спаситель. И этот крест долгое время хранился в Иерусалиме, во многих других местах. Ну, сами понимаете, с 10 века, с 11 века начинаются крестовые походы. Многие из них заканчивались в самом граде Константинополе, столице. Многие они заканчивались не просто приходом туда крестоносцев, а грабежами. Таким образом, в Западной Европе стали появляться в большом количестве иерусалимские, константинопольские, восточные святыни. И сам этот крест был крестоносцами похищен. Какая-то часть находилась в Европе, какая-то часть в Иерусалиме. На сегодняшний день очень редко где можно встретить частицу от этого креста. И одна из этих частиц находилась в Иерусалиме. И вот ее патриарх Домиан вмонтировал в этот знаменитый мощевик, патриарший иерусалимский, и передал Павлу Таганрогскому, в память о Павле Таганрогском, передал жителям Таганрога. Ну, как вы понимаете, святыне это было столь известно, что к ней приезжали паломничество огромное количество людей со всей России. Государи-императоры Романовы, когда ездили в свою знаменитую, любимую Ливадию, где у них были дворцы, всегда проезжали через Таганрог, в том числе исключительно из-за Иерусалимского подворья и этой святыни. Они любили молиться перед этим мощевиком, они заезжали и поклонялись этой иерусалимской патриаршей святыне. Ну и, конечно же, известность такой реликвии была велика. Это был один из любимых паломнических маршрутов XIX века. Но на дворе 1917 год, еще пару-тройку лет, и большевики уже здесь на Дону, и в 1920 году мощевик, как и полагается, исчезает. С 20-го года его местоположение неизвестно никому. Все книги, энциклопедии, исторические, археологические книги, которые посвящены этому вопросу, все говорят, местоположение неизвестно, скорее всего, утрачен без, без следа. Ну, понятно, что на мощевике такого уровня была и риза драгоценная, и соответствующее исполнение. Скорее всего, большевики, как и со многими другими святынями, поступили с этой святыней беспощадно. Риза была утрачена, очищена с кем-то, ну а история с мощами, их судьба тоже неизвестна. Пока в 2014 году некие копатели, назовем их прямо черные копатели, не зашли в какой-то старый таганрогский дом и не начали его обстукивать на предмет наличия хоть каких-то ниш, предполагая, что там может быть клад. И вот когда они стали в этом старом таганрогском доме пробивать ногами пол, они обнаружили, что в поле какая-то пустота, что там какая-то ниша. Они вскрыли половицы и нашли в этих половицах пустоты. А в этих пустотах, нишах, находились банки стеклянные, а в стеклянных банках находились какие-то капсулы. Когда они стали брать руками эти капсулы, на этих капсулах было написано «Андрей Первозванный», «Георгий Победоносец». Они, конечно, были в шоке, что это такое. Через какое-то время об этой находке стало известно, в узких кругах широко известно, как говорится.
Да.
И тогда до всех дошло, что это не что иное, как ограбленный и исчезнувший на 90 лет таганрогский мощевик знаменитый, мощевик патриарха.
То есть кто-то спрятал это, да, вот в этом?
Да,
доме.
Да.
Это
поняли,
поразительно.
Что это мощевик патриарха Дамиана, что это знаменитая реликвия иерусалимская. Она была доставлена в Ростов, иерусалимского подворья тогда уже не существовало. Она была доставлена в Ростов и в 2014 году была передана губернатором Ростовской области торжественно православным жителям Дона. На сегодняшний день эта святыня связана с именем Дамиана, духовного чада старца Павла Таганрогского, находится в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону. Так что сейчас эта святыня находится у нас в соборе, она обретена. Ну а старец, видите, Павел Таганрогский не перестает творить чудеса и после своей кончины, и в том числе вот таким образом. Ну а те, кто хочет прийти на праздник старцу Павлу, в эту субботу в Таганрог. Я еще раз хочу сказать, что это нужно будет делать исключительно в масках, с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Начало богослужения в 8:30 утра в Никольском храме у мощей старца, а далее в келье старца Павла будут проведены три молебна в 12, в 14 и в 16:00. Так что не забывайте, пожалуйста, средства индивидуальной защиты санитарной и приходите на праздник.
Спасибо, Игорь Павлович, за этот разговор. Впрочем, как и всегда, каждый четверг это действительно очень интересно и познавательно. До следующего четверга, друзья, это я попрощался с Игорем Павловичем Петровским, а с вами услышимся завтра в это же время. Радио «Комсомольская правда». Спасибо.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».